В прошлый раз мы не закончили о молитве умной, деятельной. Сейчас в первой половине занятия вот мы закончим прошлое, а потом будем говорить о последнем, что в этой теме хотели поговорить, умно-сердечная, деятельная молитва. И на этом и закончим тему о молитве. Дальше мы говорили, нет смысла нам продолжать, потому что трудно нам предполагать, что мы можем уйти в четвертый этап молитвы при нашей такой вот сложной жизни с точки зрения духовной. Молитва умная, деятельная. Кому же она дается? Умная, деятельная молитва. Кому удается ее приобрести? Вот то, что говорит Владыка Антоний об этом. Давайте прямо прочитаем, и тогда будет ясно. Человек, обретший навык в делании умной молитвы, тем самым свидетельствует о явленной ему милости Божьей, о том, что Господь принимает его покаяние. Из этих слов совершенно очевидно, что человек, который находится в состоянии неудовлетворительного еще покаяния, то есть только еще учится покаянию, такому человеку не дается этот дар. Видите, что делается? Значит, если мы только еще учимся покаянию, если мы еще только основы веры изучаем, если мы еще смертные грехи не осознали, не раскаялись в них так, как нужно, если мы страсти свои еще не обнаружили, если мы с ними еще не научились бороться, некоторые исправления страстей не считаем за грехи, любим их или боремся вяло, так вяло, что можно сказать, вообще почти не боремся, такому человеку молитва умная, деятельная не дастся. Потому что эта молитва может действовать только при содействии Божьей благодати. Невидимо Дух Святой действует тайно в человеке, и эта молитва будет получаться с содействием Бога. Без содействия Бога это таинственное внутреннее делание не бывает. Вот это нам с вами приговор. Приговор всем, кто только еще научается вере, кто только еще пытается делать первые шаги. Вот для нас на занятиях это как бы некоторый критерий такой, качество души человека. Если была возможность видеть состояние души человека, как это было у святых, не надо бы было никаких внешних критериев для определения состояния души человека. Но вот когда этого невозможно сделать, тогда приходится пользоваться какими-то внешними приемами, внешними способами. И вот такой способ, в соответствии со словами Владыки Антония, он очевидный способ. Когда у человека начинает действовать умная молитва, это значит, что в человеке уже удовлетворительное покаяние. Это покаяние уже принимает Бог и благодатью своей содействует в молитве. Если же молитва не действует, значит Бог не содействует в молитве, значит ему, Господу, что-то мешает в нас. Либо я неправильно знаю веру, не имею точных понятий, имею искаженные понятия, или я вообще не верю, только на словах вот веру воспринимаю, а никак ее не показываю, не демонстрирую, значит, реальной веры во мне еще нет, не рождается. Или есть смертные грехи, неосознанные и нераскаянные. Или еще одна причина, какая-то из страстей, как я уже сказал, мешает Господу приходить и действовать в моей душе. То есть молитва умная не начнет действовать. Вот это как бы порог. Это такой этап переходный из состояния рабства сатане в состояние сына Господу или брата Христу. И вот на этом-то пороге мы как раз и проверяем, насколько человек правильно проходил занятия, насколько он добросовестно трудился и не скрыл ничего, или умышленно, или по недоумению. И тогда, когда молитва никак не начинает действовать, приходится возвращаться назад, приходится проверять в человеке все почти с самого начала, не остались ли там какие-то грехи. У некоторых людей случалось даже так, что они крестились совсем недавно, во взрослом возрасте. С точки зрения теоретических понятий, мы сами все верим в то, что грехи в крещении все смываются с человека, и первородные грехи, и свои личные грехи. И поэтому часто мы не возвращаемся в ту часть жизни человека, которая была до крещения. А оказывается, там крючки остались, там остались изъяны. И это не противоречит учению церкви о прощении грехов в крещении. Потому что мы у святителя Игнатия можем найти такие серьезные предупреждения. Если человек принимал крещение бессмысленно, несознательно, без осознания своих грехов, без должного покаяния, часть грехов не признал за грехи и не раскаялся в них как надо до крещения, то в крещении грехи смываются с человека благодатью, а при выходе из купели сила их действия убивающего снова возвращается на душу. Вот и пожалуйста. Вот вся наша с вами предыдущая жизнь до крещения, которую мы провели, будет влиять на жизнь после крещения. Если только какой-то хотя бы один грех смертный мы не осознали и не раскаялись в нем перед крещением. Мы по наивности своей говорим иногда, что «а я уже там исповедовался, у меня там исповедь генеральная была, я уже крещен тем более, значит все, прежних грехов у меня нет». А сила действия их возвращается на человека после крещения от того, что человек его не осознал грех и в нем не раскаялся. Так бывает иногда у человека второй брак. Про второй брак человек помнит все, ну относительно, конечно. В результате разбора вот его жизни во втором браке грехи оттуда выявляются, человек кается. А про первый брак как бы так мимоходом упоминается, ну вот второбрачный, да, вот в этом грехе каемся, а про грехи первого брака совершенно забываем, упускаем это все. И когда начинаем разбираться, там грехов не меньше было, оказывается. И причина развала первой семьи бывает в самом этом человеке, а он это как грех не признает и никогда в нем не каялся. Но вот слава Богу, что вот этот критерий все-таки указан в церкви, мы можем им руководствоваться. И если внутренняя молитва умная никак не действует в человеке, и долго мучимся и тренируемся, и все равно ничего не получается, это признак того, что человек не прощен, покаяние неудовлетворительное, душа не может прийти в мир со Христом. Христос насильно не будет действовать в этой душе. Поэтому без содействия Бога в молитве она не может быть такой, какой она должна быть. Можно вниманием натренироваться, сходить из головы сюда, в эту силу словесности, в верхнюю часть груди, но тем не менее действия молитвы-то не будет. Внимание вроде бы тут держится, а покаяния при этом нет. Или человек в покаянии пытается, тогда внимание теряет, вот не может здесь удержаться. Здесь пытается удержаться, покаяние не срабатывает и не клеится никак молитва. Это значит, что где-то оставлены дефекты, серьезные дефекты, которые надо искать и устранять. Вот один из недавних разговоров, когда-то уже сестра трудилась, училась на этих занятиях, потом долгое время не ходила и в храме долго не была. И вот после появления своего в храме, она говорит, что я вроде пытаюсь молиться, но тут боль какая-то, вот в груди прямо боль давит, как камень, что-то такое тяжелое очень. А вот того действия, которое когда-то было в душе, первые попытки его, уже нет. Она уже забыв, как бы должно было быть, уже пытается делать так, как вот не надо делать. И, конечно, она не может догадаться, в чем дело. А в результате разговора выясняется, что она впала в состояние печали. Очень серьезной, глубокой такой печали, которая доводит аж до отчаяния иногда. Это печаль от потери ближнего человека, от смерти ближнего человека. То есть здесь действие печали очевидно, несогласие с Божьим промыслом. Ведь так? Господь забрал ближнего ей человека, и это его власть, это его воля, как она может противиться? Почему она не соглашается с Господом? Значит, нет правильной веры. Значит, покаяние неудовлетворительное, действие молитвы вовсе не такое, как должно было быть. Оно сопровождается тяжестью в груди, как бы присутствием камня какого-то такого. А вы говорили, что действие должно быть вовсе не такое. Итак, вот, пытаясь выяснить, что так, что не так, почему не так действует молитва или не складывается молитва, приходится выискивать, какие еще препятствия Господу остались в нашей душе. Значит, начинается действие умной молитвы тогда, когда покаяние удовлетворительное уже. То есть Бог считает его достаточным, удовлетворительным, и начинает прикасаться этой самой души. Покаяние человека принято. Человек добросовестно трудился. Если этого нет, значит где-то что-то упущено, покаяние пока еще не удовлетворительное. Что делать с помыслами во время молитвы? Это наша общая с вами беда, она так надоедает нам, так досаждает нам, что мы иногда отчаиваемся, впадаем в раздражение, в огорчение глубокое, и даже порой бросает человек молиться. Так вот, помыслы. Без помыслов молитва никакая не может обойтись. Почему именно помыслами досаждает нам враг? Вот видя, что грубые, откровенные грехи он больше не может заставить нас делать, мы уже как христиане начинаем понимать, что это беда для нас, что это грехи, да еще и смертные грехи, то тогда начинается атака в виде помыслов. С разных сторон ум человека пронизывается прямо этими стрелами помыслов разнообразных. Если один помысел не зацепил нас, так второй, третий, их бесконечное количество. Бесы никогда не устают, а это их профессия, это их как бы задача и работа. Они будут это делать будут постоянно. И вот тогда, когда у нас не будет получаться, помыслы будут сбивать, отчаиваться нельзя. Вот первое, что мы должны помнить, нельзя отчаиваться при этом. Многие люди, которые освоили, вот из здесь сидящих или отсутствующих, освоили это делание, они все подтвердят, что нет и 5 минут, и 3 порой минут нет, чтобы внимание не рассеивалось во время молитвы. Если мы надеемся на то, что молитва сразу будет не рассеянной, то это другая совершенно степень, стадия молитвы. Мы не на ней находимся. Мы находимся только на второй ступени. Вот здесь помыслы будут постоянно сбивать молитву, постоянно мучить и отвлекать. Но только просто не надо отчаиваться. Мы находимся в таком состоянии, в котором помыслы не могут не отвлекать, не могут не мучить. Сила страстей еще очень велика. В сердце все страсти живы. И сердце это все будет подниматься постоянно по действию бесов. И все это будет постоянно ударять в ум. Ничего совершенно удивительного нет. Причины для отчаяния нет. Что тут нужно? Просто терпение. Просто нужна вера. Надо продолжать и продолжать делать это дело. И если во время всего вот этого молитвенного труда, утром, скажем, в течение 15 минут, хоть разик получится зацепиться здесь в силе словесности, так за это уже надо благодарить Бога. Это очень хорошо. Можешь со спокойным сердцем отправляться на работу, трудиться. Значит, Господь все-таки не отвергает душу. Господь все-таки принимает покаяние и в молитве содействует. Хотя бы один раз, но действие это проявилось, хоть на несколько секунд оно удерживалось. И то очень хорошо. В меру тренировки это будет чаще происходить. Внимание будет дольше удерживаться. А потом оно будет срабатывать даже на ходу, при ходьбе, во время езды, во время легкой такой несложной работы. Все это будет проявляться. Но если вначале отчаяться, то оно никак и не установится никогда. Значит, если помысел появился, это означает, что ум уже залез обратно в голову. А нам надо куда его опускать? Вот сюда из головы ниже уходить. Или в нижнюю часть шеи, в основание шеи, или в силу словесности, которая находится вот здесь, вот под этой вилочкой, в 3-4 сантиметрах. Вот давайте еще точнее место это определим, чтобы ни у кого сомнений не осталось. Или это основание шеи, там, где голосовые связки, вот когда кто-то будет говорить, вот там вполне вибрация ощущается этих голосовых связок, как бы гортань вот трепещет тоже. Вот это место. Либо ниже этой вилочки, вот вилочка, вот тут вот кость такая есть, на 3-4 сантиметра ниже. Вот это место, где можно держать внимание. Ниже категорически нельзя уходить. Желудок, и тем более там нижняя часть живота, мы говорили, что это страшная опасность для человека. Если выше основания шеи держаться, то это еще голова. Тогда ум находится в голове, опять никакой пользы нет. Совершенно бедственно, как говорят учителя церкви, находиться в голове. От этого растет гордость. Мы уже повторяем тему прошлого занятия, чтобы ее еще раз закрепить. Значит, вот то место, та часть тела, где примерно должно находиться внимание у человека. Значит, если помысел какой-то одолел, и я уже думаю о том, что мне бесы предложили, значит, ум уже не здесь, где он должен быть, он залез обратно в голову. Что при этом надо делать? Остановиться, перестать механически, как магнитофон, повторять молитву. Воздохнуть ко Господу, возопить из глубины прямо. Господи, помоги мне окаянному, избавь меня от этих проклятых бесов, которые всю жизнь, как друзья мои, опекают меня. Господи, я к Тебе хочу, в Царство Твое, из Царства Сатаны освободи меня, Ты же Спаситель мой. Какими-то такими воплями, обратившись к Господу, или те прошения, которые вот мы выдавали, эти 10, любую из них применить, или несколько их применить. И тогда ум опять, сокрушившись, опустится вниз и будет держаться там, где ему надо держаться при молитве умной. Есть такое понятие, как полезные помыслы. Очень такая интересная вещь. Часть помыслов явно поганые, похабные такие, или бессмысленные, или глупые какие-то. А часть помыслов бывает полезные. Среди этих полезных помыслов Владыка Антоний называет вот такие. Давайте опять прочитаем, чтобы мне не искажать слов его. Дьявол нередко подходит с помыслами, которые кажутся добрыми, чтобы удобнее отвлечь от молитвы. Ну, конечно, помысел дурной легче ведь отогнать, да? Бессмысленный помысел пустой легче отогнать. А помысел добрый, он цепляет. Мы находим в этом рассуждении какую-то пользу. Нам полезно пообсуждать ту проблему, которая стоит перед нами. И вот в этот момент бес и загоняет эту проблему. Давай пообсуждаем, говорит. Что тебе тут молиться? Пустое дело сухое. Кому это надо, неинтересно. Пообсуждаем, тут интереснее будет. Вот предложение бесовское. Я по простоте думаю, что ага, эту же тему мне точно надо решить, эту проблему точно надо разобрать или план какой-то наметить. Повторяю уже механические слова молитвы, а ум начал рассуждать о том полезном добром деле, которое предложили бесы. Видите, какая хитрость бесовская. Предложение вполне доброе. Так вот он говорит, чтобы удобнее отвлечь от молитвы, эти добрые помыслы посылаются. А эту молитву они ненавидят превыше всего. Поэтому они готовы предложить даже и добрые мысли. Не только свои вредные, бесовские. Вот бес в данном случае дает способность рассуждать о вопросах богословия. Вот мы становимся в эти минуты или секунды богословами. Он не пожалеет ничего, никаких своих знаний, бес. Он предложит, в голове прямо зазвучат богословские слова. В голове прямо зазвучат такие рассуждения в высокой степени, умственной такой, богословской степени. И человек будет удивлен этим всем рассуждением и охотно их будет принимать, рассуждая об этом. При этом потерялась, конечно, молитва. Открывает какие-то тайны при этом, бес. Тайны. Ведь как нам интересно познать невидимый мир, познать тайны, проникнуть в будущее или то, что я сейчас не вижу, или в прошлом что-то разгадать, что было, а я не понимал. Он будет открывать в этот момент эти самые тайны. Только это будет делать не Бог. Это будут делать бесы. С какой целью? Только одна цель. Отвечает молитву. Видите, какая цена молитвы? Он хоть что продаст в этот момент? Бес. Хоть какую цену предложит, лишь бы мы не молились. Предлагает подобие высоких дарований. Дарований. Подобие высоких неких дарований. Пророчество, например. Пожалуйста, предложит бес. Я как пророк буду в эти секунды. Такие вещи буду говорить. У меня представится, что передо мной стоят люди или множество людей, которым я проповедую веру. Я буду это делать в уме. Механически при этом повторяя слова молитвы, бессмысленно совершенно, механическая часть памяти будет работать как магнитофон, крутясь непрестанно, а ум при этом будет упражняться в проповеди. В проповеди кому? Бесам. Они же предлагают тему, они же слушают, они же хлопают в ладоши, они же восхваляют меня при этом, лишь бы не молился. Вот какая для них беда молитва. Правильная молитва для них страшная совершенно беда. Ум, возмечтавший о дарованиях, вместо вымаливания прощения, вот надо прощение вымалить в грехах, вот наша задача. Когда они предложили какие-то дарования, и ум согласился и начал об этом мечтать, то все, ум, пустившийся в богословие, забыв о недостоинстве своем, ум, отвлекшийся в общении с духами, вместо покаянного предстояния Богу, ум, принимающий откровения от духов или склонный к чему-либо в этом роде, таковой ум оставил Бога и уклонился в помощники к сатане. Мы в тот раз говорили, несколько грубо звучит, но ум блудит с сатаной. Ум блудница стал, блудит от Господа. Надо бы было в молитве предстоять Господу и спрашивать прощения своих грехов. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. А на слове грешного стоит сделать ударение, как бы акцентировать его, так, чтобы хоть на это слово бы начала отзываться душа, на признание себя грешником, на укорение себя. И вместо этого всего богословие, пророчество, рассуждение о делах даже полезных, даже духовных, якобы. Велико прельщение такого ума. И что хуже всего, он ни от кого не примет советов, оставаясь в своем помрачении. Почему такой ум советов не будет принимать? Потому что он принял ложь бесовскую, он возомнил из себя, что он может пророчествовать, может проповедовать, может рассуждать о вещах духовных и может богословствовать. Такой ум прельстился, такой ум впал в самомнение, это и есть гордость. И вот эта гордость никогда не примет советов окружающих людей. Эта гордость никогда не будет принимать обличений. Она никогда не согласится с тем, что это я от бесов богослов. Я в прелести нахожусь. Вместо покаяния, положенного мне на этом этапе, я представил себя как пророка, проповедника, чудотворца, и еще не знаю кого вообще, чуть не спасителя всего мира. Вот что они в этот момент могут предлагать. Значит, в эти моменты человек забывает о своей греховности, забывает о своей никчемности, о своих страстях, которые в нем действуют. Такой человек начинает принимать эти тайны, в кавычках тайны, не понимая, что он ничего в этом совершенно не знает. Ничего не понимает. Какое наивное наше представление о себе. Как будто бы мы исправились уже. Как будто бы спасены и достойны откровений Божьих. В этом состоянии, когда у человека еще начинает только действовать молитва умная, человек находится в состоянии ветхом. В этом состоянии разговор и общение может быть только с бесами, которые тоже находятся в этом состоянии помрачения, как и я. Ангелы в этот момент со мной говорить не могут. Бог во мне говорить при этом не может, никаких откровений Господь мне давать не будет. Почему? Он же Спаситель, Он же повредить-то не хочет меня. Господь-то лучше всех в мире знает, что если мне сейчас давать откровения, проповедовать мне давать или богословствовать, то это откровенно явная будет прелесть, я погиб. Неужели Господь своими руками будет губить эту несчастную душу, то есть меня, которая на словах хотя бы, но просит, Господи, спаси меня. Он же говорит, всякого идущего ко мне не отгоню. Но ведь идущего-то к нему, а не того, который идет к бесам. Вот кто согласился с этими помыслами и принял их, и начинает слышать голоса. И в этих голосах находит откровение Божье. Думает, что говорят ему ангелы. А эти самые ангелы, которые по-церковно-славянски пишутся не ангел, а аггел. Агггелами называет церковно-славянский язык бесов. Это те ангелы, которые отреклись от Бога. Так вот, агелы говорят, а не ангелы. Они таких пророчеств говорят. Они будут говорить языком или голосом знакомых людей. Тех, которых человек уважает. Например, голосом священника может заговорить бес. Если такой человек почитает священника и даже превозносит его по своей ошибке, чуть не до уровня Бога, этим голосом бес и будет говорить, уважаемого человека. И будет открывать такие тайны, которые тот человек в действительности никогда не говорил. И никогда бы не сказал. И в этот момент, когда человек этот слышит голоса этих ангелов, бесов, чей голос слышит, тот человек при этом ничего не знает. Ничего при этом не думал делать, никак влиять. Не думал. Он занимается своими делами где-то совершенно в другом месте. Вот какое состояние прелести. Какая глупость. Надо же, послушаем вот это все, и удивление только берет. Как можно было? А вот так. Состояние гордости вводит нас в состояние прелести, и мы думаем, что это возможно. Вот первая главная наша ошибка. Это невозможно. Такой человек, как богослов, совершенно несостоятелен. Если его послушать, вот его речь этого богослова в кавычках, то такой богослов за 5 минут делает 100 ошибок в речи. 100, конечно, условно, их может быть больше, может быть меньше, но это огромное число элементарных ошибок, элементарного незнания веры. Вот такому богослову как спасаться-то теперь? Почему он дошел до такого состояния? Потому что молился неправильно. Не так молился, как надо. Не держал ума там, где безопасно его держать, а позволял уму уходить в голову. А в голове растет гордость, мы говорили. От этого возможна прелесть. И ведь переубедить такого человека невозможно после этого. Вот какой плен бесовский. Так вот, нам, братья и сестры, надо быть очень внимательными. Во время молитвы всякие добрые помыслы точно так же отвергать с ненавистью, как помыслы самые-самые безобразные и худые. Некоторые люди жалуются, что когда они начинают молиться, то у них в уме начинает откровенный мат. Мат без остановки. У кого-то смех. Сейчас некоторые засмеялись. У кого-то смех. Действие бесовское. По той блудной страсти, которая была в человеке очень развита раньше. Тоже трагедия, тоже придется очень долго бороться. Богохульство откровенное. Прямо хула на Господа, хула на Матери Его Пречистую. Что угодно бесы в этот момент. Что, зачем они это делают? Сбить ум, ввести его в ошеломление. Ужас! Что такое происходит? Кошмар от самого себя становится неловко, страшно просто. Хочется прямо уже, не знаю куда, головой залезть, только бы этого не было. Будет, будет. У некоторых песенки начинаются. Песенки из юности, из молодости, из вчерашнего фильма, так это уже точно целый оркестр будет играть. Это зачем делают бесы? Чтобы сбить ум, с одной лишь целью, сбить ум. Навязчивые песенки знаем, как мешают, да? Прицепится такая, потом дня 2-3 крутится в голове. Так вот, они ее выудят из старой-старой памяти, когда я в молодости когда-то любил эту ту или иную песенку, распевал ее, насвистывал, и сейчас она будет свистеть в моем несчастном уме от того, что он так отравился в прежние годы, что теперь эту отраву не так-то просто изъять из ума, не так-то легко исцелиться. Эти все вещи будут действовать в нас. И вот в самом деле люди приходят и жалуются с ужасом, ой, что-то происходит вообще, но молиться уж точно, говорит, не могу. Не надо отчаиваться. Это просто бесы показывают, что то, что мы хотим делать, для них гибельно. Они этого очень боятся. И все способы, которые они могут применить, которые не запрещает Бог, они будут применять. Надо терпеть. Терпеть, а молитву не оставлять. Одна христианка говорила, что дня 3 она пыталась молиться, и дня 3 эта песенка одна и та же ее сбивала. И она так расстроилась, что позвонила и сказала, наверное, я что-то не то делаю, не так делаю, наверное, мне бросить надо. Я говорю, ну вот все правильно. Вот чего бес хотел, того он и добился. Конечно, бросить получается, да? Он так убеждал, брось, все равно бесполезно. Это, говорит, не твое дело, ты к этому еще не готова. У тебя все равно ничего не получится. Ты еще вот там, где-то на том этапе находишься. А какой это этап? Это сразу второй после первого. Голосом всю жизнь молились, перешли, попытались на второй этап, на молитву умную. Чего мы никуда еще так далеко не ходили? Это состояние ветхого человека. Это наше с вами нормальное, в кавычках, естественное для нас состояние, так надо сказать. Состояние смерти, в которое мы пребываем. Но если мы хотим выбраться из смерти в состояние жизни, надо это делать. Надо умной молитвой начинать заниматься. Не откладывать это на когда-то, на потом. Какие бы песенки ни свистели, какие бы матерки ни пролетали при этом. Значит, было за что. Значит, когда-то занимались этим, употребляли это все. Для человека нет ничего более высшего, как беседовать умной молитвой с вездесущим Богом. Предстоять ему умственно, умоляя о прощении своих грехов. Чего нам искать еще? какого богословия, каких пророчеств, каких откровений, каких тайн, высшее для нас предстоять умом Богу и умолять Его о прощении наших грехов. Вот это высшее из всех наших возможностей, которые нам даны. И мы это к высшей возможности своей прикоснулись, так не надо думать, что она сразу реализуется, как мы хотим. И не надо огорчаться от того, что не сразу получается. Надо терпеливо двигаться дальше, не унывать. Значит, если человек отвергает помыслы, любые, которые приходят во время молитвы, этим он доказывает свою любовь к Богу. Потому что молитва – это разговор с Богом, это обращение к Господу. И если я все-таки главным это дело считаю, я доказываю любовь свою к Богу. Вот значение молитвы. И отвлечение от молитвы в сторону помыслов – это доказательство своей не любви к Богу, а любви к тому, кто эти помыслы предлагает, то есть к бесам. Вот как надо себя твердо в этом отношении оценивать. Не думай, что это так себе что-то, и помолился так себе, и ладно. И не помолился, в помыслы уклонился, тоже так себе и ладно. Нет, очень жестко, очень строго, четкая совершенно граница. Или я упражняюсь в любви к Богу, при этом показываю свою ненависть к сатане, или я любовь свою обратил к бесам, тем, что соглашаюсь с помыслами, которые они предлагают. Вот так надо себя в эти моменты оценивать очень строго. Запрещать любым помыслам всяким сбивать нас с молитвы. Благодать, которая действует в этом периоде, называется «научающая оставляющая». Или примерно так как-то, но главный смысл в этих словах изложен. Она и научает спасению, благодать в этот момент, но и оставляет для научения. Потому-то нет у нас устойчивой, стабильной молитвы. Потому-то нет еще такого внимания, которое не рассеивается. На этом этапе этого быть не может. Благодать часто оставляет человека. Для чего? Для того, чтобы человек уже видел разницу. Когда Господь содействует ему, и как получается молитва качественно, и когда Господь отступил, и как молитва уже некачественная и уже не молитва. Для чего это нам надо? Почему иногда Господь отступает, чтобы я понял, что я что? Что я ничтожество. Что как бы я ни пытался без помощи Господа к Нему же обращаться, это совершенно будет невозможно. Бесы с полной властью собьют меня хоть куда. В любой из помыслов, в любой из грехов. Значит, оставляет благодать с целью научения человека. Поэтому и отчаиваться-то нельзя, как мы говорим. Значит, не надо нам пугаться, что когда-то молитва рассеялась, когда-то она не получилась, сбилась, сорвалась. Когда-то мы 15 минут, бывает, сидели, пытались, и ни разу даже не получилось зацепиться вниманием в силе словесности. Даже в этом случае не надо отчаиваться. Иногда советую так, когда вот никак уж молитва не идет, взять книгу, духовную литературу, научающую покаянию, и читать. И этим мы опять докажем свою любовь к Богу. Правда ведь? Молитва хотя не получилась, но я ведь не отчаялся. Я же не бросил вообще, не завопил, да все, зачем мне это надо, толку-то никакого нет, или еще что-нибудь оскорбительное скажу. Нет, взять и читать. И вот при чтении после этого возьмет совершенно неожиданно, появится это действие тут в силе словесности. И оно сразу же привлечет ум. Почему? Потому что при чтении начало срабатывать покаяние. Если это литература, научающая покаянию. И действие может обнаружиться само внутри. Немедленно надо книгу тогда отложить и начать молиться. Сам Господь дал, сказал, вот 5 минут назад я тебе не давал своей помощи, чтобы ты ощутил свое бессилие и немощь, а сейчас я даю свою поддержку для того, чтобы тебя утешить. И воспользоваться над этим, и хотя бы чуть-чуть напомолиться, пока не рассеется внимание снова. Если христианин будет вести правильную христианскую жизнь, то есть пытаться исполнять заповеди, регулярно насыщать свой ум духовными понятиями, понятиями веры. Если человек будет регулярно упражняться в этой самой внутренней молитве, то это приводит к тому, что достаточно быстро и легко ум переходит в силу словесности. Вот так написано у Владыки Антония. Достаточно быстро и легко, как у некоторых христиан было. Легко, просто, прямо с первого раза у некоторых получается это все. Причина в том, что человек правильно подготовку прошел, достаточно искренне все принял, и старается делать добросовестно. Тогда внимание с Божьей помощью легко удерживается в силе словесности. Тогда молитва умная, деятельная, сразу почти начинает у человека действовать. И наоборот, у тех людей, у которых долго не начинает действовать молитва, это вот только говорит о том, что что-то не заметили, где-то что-то еще не осознали как надо и не повели должную борьбу. Вот те страсти, которые из рода в род передавались, сатана их взращивал в нескольких поколениях, достались и мне по наследству, эти страсти наиболее сильно-то и мешают человеку. Если их научиться распознавать, если против них начать настоящую искреннюю борьбу, то и они отступят. И тут бес должен будет уступить позиции. И молитва тогда начнет все-таки действовать. Со временем это делание, если не лениться, если жить правильно по-христиански, то со временем это делание начинает привлекать человека. Почему оно так привлекает? Как бы начинает затягивать, увлекать. Господь показывает, что это ему угодно. Он невидимо, тайно своей благодатью возжигает в сердце человека желание вот так молиться. И когда эта молитва делается, привлекает ум. И в сравнении с тем, что человек раньше читал длинными текстами по молитвослову, каноны, акафисты или псалтирь, мало понимая из того, что читает, сразу видится огромная разница. Молитва умная, когда начинает действовать, так привлекает человека, что возвращаться к прежнему просто уже не хочется. Поэтому мы и говорим, что в этот момент не надо бояться откладывать все длинные тексты, хотя они и священные тексты, имеется в виду акафисты, каноны, где высокая духовная поэзия изложена святыми отцами. Перейдем на эту краткую молитву, умную, и она намного больше даст человеку удовлетворения, чем чтение длинных, но непонятных текстов. В этот период, когда человек делает эту самую молитву умную, тогда ум начинает видеть грехов больше и осознает свою греховность более четко, более ярко, более понимает свое ничтожество. Это сам Бог, призываемый нами в молитве, начинает открывать наш ум, просвещать ум, дает ему способность видеть больше и больше грехов. То есть это действие закономерное. Этого бояться нельзя. Это надо, наоборот, принимать как действие совершенно объективное, правильное. Если бы человек не стал больше замечать грехов, не осознавал бы своей греховности, тогда бы можно было сомневаться, говорить, что что-то не так. Что-то мы опять где-то потеряли, уклонились. Потому что ум, тренирующийся в гордости, если в голове звучит молитва, такой ум не только больше грехов не будет видеть, он себя грешником не сможет вообще осознавать. А ум, просвещаемый Божьей благодатью при правильной молитве, естественно, будет видеть больше грехов. Поэтому огорчаться при этом нельзя, надо более и более углубляться в покаяние. Для этого Господь нам дает эту способность. Мы по неопытности как реагируем на это? Отчаяние возникает. У некоторых по слабости возникает отчаяние. Начинают люди говорить, видно, все я делаю не так, видно, все я делаю неправильно. И зачем вы меня этому всему научили? Я раньше спокойно жил, а теперь у меня сплошные грехи, голова уже распухла от этих самых грехов, не знаю, куда бежать. А зачем их в голове-то держать? Куда их надо девать, грехи? Каяться в них надо, каяться. И Господь при нашем покаянии изглаждает их с нашей души. Зачем держать их в голове для того, чтобы действительно она распухала и отвлекала от молитвы? Значит, грехи, видение грехов дается нам для углубления покаяния. Чем более грехов видит человек, тем более он считает себя немощным, бессильным, недостойным, окаянным, рабом сатане. Значит, тем более что ему нужно? Спасение, помощь Божья. Чем более человек основательно себя осознал рабом и пленником, тем более громко и искренне он вопит «Спасите меня!» А наш Спаситель один, Господь Иисус Христос. И тогда внутренняя молитва начинает звучать искренне, правильно, с большим вниманием начинает звучать. И Господь еще быстрее и легче приходит к нам. И еще больше открывает ум, чтобы еще больше видеть грехов. Вот когда идет этот самый этап, тогда страсти ослабевают пока невидимо для нас. То есть Бог действует тайно в сердце такого христианина. Тайно. И при этом тайном действии мы сами не замечаем, как начинают ослабевать страсти. Нам кажется, грехов больше и больше, а от этого можно сделать неправильный вывод, что значит страсти растут. Нет. Происходит другой процесс. Господь этим страстям дает вылезать просто. Раньше они в тайниках там хранились, и я их не видел, себя вообще грешником не осознавал. Чтобы приготовиться на исповедь, надо было сидеть, голову ломать несколько часов, чтобы вспомнить свои грехи. Бывало такое, наверное, у кого-нибудь? А теперь уму нет никакой проблемы. Сесть за 5-7 минут, написать 15-20 проявлений грехов, которые случились за последний час. Ну или там 15 минут. Так вот, внимание совершенно другое свойство приобретает у человека. Значит, это говорит о том, что страсти больше и больше вылезают. Сила страстей уходит на то, чтобы заставить меня совершить больше грехов. Но если эти грехи буду вот подсекать все время, подсекать, чтобы не давать им вырастать и приносить плоды, то от этого сила корней начинает ослабевать. Есть такой способ. Сорная трава, которая растет на дорожках в саду, как только она вылезла, ее надо раз срезать, потом дать ей опять вылезти, через несколько недель еще раз срезать. Я не помню, сколько делается раз, два или три, но больше она не может вылезать. Якобы говорят, что вот те почки, которые были у поверхности, они дали силу росткам, они срезаны, а следующие почки теперь долго не вылезут, потому что там на корнях они глубоко сидят. Сила верхних почек уже все потеряна. Так вот, у страстей тоже так же. Для того Господь нам дает их видеть и дает им вылезать, не запрещает им вылезать, а бесам не запрещает разжигать у нас эти самые страсти по всяким разным совершенно проявлениям. Для того, чтобы мы их посекали, для того, чтобы сила страстей постоянно ослаблялась. Вот по этой причине, вот этот период очищения сердца, этот и следующий этап, который называется умно-сердечная молитва, называется подвижничество. Кто такой подвижник? От какого слова, знаете, это слово произошло? Нет, не двигаться. От слова подвиг. Подвиг. Вот так. Значит, в этот момент христианин вступает в подвиг покаяния. Ради собственного спасения. А подвиг есть подвиг. Здесь страдание, здесь пролитие пота, здесь пролитие крови. Здесь определенная мука, добровольная мука, наподобие как мученичество. И вот в этом подвиге действительно происходит страшное совершенно явление. Сатана усиливается всей своей мощью сбить христианина, а христианин, призывая имя Божие, не дает ему это сделать и посекает страсти. Это надо делать и делать и делать и делать. День, месяц, год, столько, сколько нужно, пока не перейдет ум на другой этап. Пока сам Господь не покажет новое место, где должен стоять ум. Вот наше с вами состояние. Если мы вошли в этот период умной, деятельной молитвы, подвижники стали. Вошли в подвиг. Тогда не будем удивляться, что тут на нас шишки посыпались, там у нас болячки какие-то вскрылись, тут кто-то нападать на нас стал совершенно незаслуженно, там на работе какие-то трения начались и проблемы. Не нужно удивляться, это закономерно все совершенно. Но для борьбы, для подвига. Без этого самого подвига страсти не обнаруживаются и не искореняются никогда. И способствует этому молитва внутренняя. Она как бы разжигает бесов там внутри, заставляет их выходить на борьбу. Если я молюсь, я же как бы взял оружие. Если я взял оружие, молитву, что враг при этом будет делать? Сидеть молчать, что ли? Если я ему объявил войну, взяв оружие, он же тоже все свои оружие сразу возьмет и включится против меня. Война началась, невидимая брань. Подвиг. Вот для того это нам учителя церкви говорят, чтобы мы сознательно понимали значение этого этапа. Вообще значение умной молитвы. Здесь происходит главное сражение против сатаны. Не там, где мы верхушки скашивали, по дневнику кающегося проходили грехи и страсти, осознавали их и раскаивались. Конкретный, короткий, вполне плотный такой этап. Для некоторых людей это происходит в считанные дни. Прямо в дни. Если человек искренне настроен, он быстро может пройти этот этап. Отречься от видимых внешних грехов, в общем, несложно, если человек осознал веру. А вот страсти удалить, корни этих страстей из сердца, это не быстро. Это длительный, очень серьезный этап подвига. Вот так мы и должны относиться к этому этапу. И не унывать, что он идет не так мягко, как бы нам хотелось. Не так быстро, о чем мы мечтали. И никаких сроков там, планов ставить невозможно. Задавать себе какие-то конкретные задачи на завтрашний день – пустое дело. Пустое дело. Это я сам себе задачи задаю. Господь говорит, вот ты, пока ты сам, вот ты вне моей помощи оказываешься. Вот пока ты не поймешь, что ты сам ничего не можешь, я не могу тебе помогать. Отвергни все свои самости. Начинай вопить, Господи, помилуй меня грешного. И начнет действовать Бог. И по той программе, которую Бог задавать будет, а не я сам себе. Вот это уже будет спасение. Еще одно замечание, которое тоже очень важно. Молитву надо держать в тайне. Когда мы говорили об этом на курсах, обучали каждого в отдельности человека, то предупреждали, пытались предупреждать, если, конечно, не забывали об этом, что разбалтывать, извините за это слово, нельзя это все. Нельзя об этом рассказывать. И даже делиться впечатлениями с христианами равными. Даже это не нужно делать. Потому что мы, неопытные, не понимающие многих вещей, друг друга можем смутить, сбить, заразить. То есть ввести в заблуждение. Вместо того, чтобы советоваться с преподавателем, начинается обсуждение друг с другом. А у тебя как? А у тебя как? А кто-нибудь перепутает и скажет, что у него молитва уже не умная, а самодвижная. Ну какой соблазн для окружающих-то? Вот тебе на! Потом приходит преподаватель, вот такой человек, хватает его за грудки и говорит, ты почему меня самодвижной молитве не научил? А ее научил. И такая зависть, такая обида, настоящая прямо. И думаешь, когда кого научил? Сам не знаешь, что это такое. Когда кого научил? Ну, название просто перепутано, случайно в речи проскочило, не понято, вот и все. Поэтому опасность здесь очень большая, советоваться друг с другом, вот друг с другом по неопытности советоваться. Делиться своей неопытностью нельзя. Как делиться своими болезнями с ближними, которые ими не болеют, не нужно. У них своих болезней хватает. Сколько людей, столько и проблем. И в житейских проблем, и духовных проблем столько же. Каждый человек уникальная личность. У каждого действие внутреннее духовное происходит очень специфично. И поэтому обмениваться друг с другом опасно вообще совершенно. Но тут только заразить другого, как какой-то своей болячкой. Поэтому мы и говорили, держите в тайне это дело. Не распространяйтесь, даже ближним верующим людям. Не то, что уж вообще неверующим там где-то рассказывать. Им вообще нельзя ничего это говорить. Это им во вред будет страшный, а мне будет болтовней, пустословием. Меня за это Господь осудит, потому что я бисер перед свиньями начинаю рассыпать. Мы же с вами видим, какая цена-то этого делания. Какое-то страшное, серьезное оружие в борьбе за спасение против сатаны. Как можно им вот так вот везде распространяться, не боясь даже того, что мы его сами потеряем? Вот проболтавшийся где-то человек, бывает, теряет тот дар, который был дан. Что бы ни пустословил, что бы ни говорил лишнего, что бы ни учил там, где еще не должен учить, и тех, кого нельзя учить. Научение быстро от Господа приходит. Поскольку это дело не тайное, внутреннее, то владыка Антоний в своей книге называет это, знаете как, внутреннее монашество. Вот никто только в обморок не падайте, потому что получается так, что как бы призыв к внутренней молитве – это призыв к монашеству. Мы с вами вначале говорили, что это свойственно должно быть всем. Это обязанность всех людей – непрестанно молиться. Научиться непрестанной молитве. Но тем не менее, владыка Антоний называет это внутреннее монашество. Монах кто такой? Моно, один. Так вот, такой человек один. Один на один с Богом беседует. И вот поэтому это внутреннее делание и называется внутреннее монашество. Чтобы быть таким внутренним монахом, не обязательно одевать подрясник, уходить за монастырские стены, не обязательно принимать постриг. Он говорит, от твоего социального положения мало чего зависит. Если ты внимателен, если ты живешь в вере, если покаяние для тебя главная цель, хоть ты в монастыре будешь, хоть ты в миру будешь, ты можешь освоить это внутреннее делание. Поэтому вот так, братья и сестры, такое-то серьезное для нас занятие, что как внутреннее монашество. Еще раз из прошлого занятия давайте уточним темп произнесения молитвы. В прошлый раз я говорил, что у святителя Игнатия написано, что за 30 минут примерно можно прочитать 100 Иисусовых молитв. Мы еще пытались посчитать, сходу кто-то совершенно не так сказал, а потом кто-то сказал правильно. Так вот, еще раз давайте уточним вот это вот, чтобы уже в записи точно осталось, чтобы никто уже в прокол тут не попал. Значит, если 30 минут на 100 молитв, значит надо 30 разделить на 100. 0,3 минуты на одну молитву. Это, если точно, 18 секунд. Значит, нам не нужна здесь точность. В прошлый раз кто-то правильно сказал, а я не повторил. Не повторил, и поэтому не зафиксировалось в записи. А сейчас специально повторяю. Примерно 3 молитвы за одну минуту. Это касается полных Иисусовых молитв. Полных. А мы с вами договорились, как неопытные, делить их на две части. Значит, их тут может быть чуть больше. Если хотите, по времени себя проконтролируйте. Значит, темп не должен быть быстрым. И темп не должен быть очень медленным, таким растянутым, как бы вытягивается куда-то время зачем-то. При этой растяжке в момент произнесения слов и пауз будут залетать помыслы. Нам это вовсе не нужно. Значит, примерно 3 молитвы за одну минуту, если речь идет о полной Иисусовой молитве. А вообще у каждого человека свой характер и свой темп речи. Так и темп молитвы будет немножко свой специфический. Время это несколько условно, плюс-минус там сколько-то секунд, это вполне нормальное дело. Еще в конце этого занятия было спрошено учащение пульса, а даже бывает иногда увеличение давления у человека при молитве. Значит, вот в приложениях, вот в этой книге, вот если вот такое издание в одной книге, в приложениях об этих вещах говорится. Там множество примеров, ошибок приводятся, какие встречаются при внутреннем делании. И вот там говорится об этом, что это разгорячение телесное, это молитва неправильная, что-то у человека не так, надо искать. Или какие-то страсти не отступили, или какие-то грехи человек совершает и не замечает, что их совершает. Не понял, что это грех. Сделал и одобряет его, то есть не кается в нем. Когда он будет пытаться такой человек внутренней молитвой молиться, у него вместо духовного действия, которое дает Бог, будет физическое действие, кровяное действие, как его отцы называют, которое будет давать сатана, как обман, как подделка. Вот этого, конечно, надо бояться. Если что-то такое начинается, и человек реально замечает учащение сердцебиения, жар какой-то вот в этой части, в области сердца или в центре груди, или даже это увеличение давления, то это обратный процесс. Если человек молится правильно, и Господь содействует, а Бог есть источник мира, то когда у человека внутри мир, почему начнется скачка-то? Почему начнется бег, аж давление будет повышаться? Не должно быть такого. Это может быть только при поклонах. Тогда, естественно, когда человек делает поклоны, пульс будет учащаться. Кровоток будет увеличиваться, воздуха надо будет мышцам больше. Вот пошла работа такая. Но при внутренней молитве сидя, это не должно происходить. Это будет подрабатывание телесное, участие тела. А тело нам будет только мешать. В данном случае, значит, нельзя обращать на это внимание. Если не удастся от этого избавиться, надо искать, что мы делаем не то, что делаем не так. Исправлять свою жизнь, тогда опять Господь придет, ничего ему не будет мешать, и молитва будет происходить правильно. Теперь о молитве умно-сердечной, деятельной. Вот то последнее занятие, которое мы предполагали сегодня провести. Она называется умно-сердечная. Слово «деятельное» опять здесь употребляется с той целью, чтобы мы с вами понимали, что ее опять надо делать. Ее надо стараться делать. Она не будет делаться сама. Не надо наивно думать, что я перешел на второй этап, и тут все само собой продолжается. Нет. Усердие должно быть то же самое, как и на втором этапе умной молитвы. Значит, ее делать надо. Надо понуждать себя ее делать. Сама она еще не делается. И вторая причина этого слова «деятельное» следующая. Я в своей жизни, в своей деятельности допускаю еще свою волю. Я еще часто поступаю по своей воле. Полностью Божью волю я не могу еще исполнять. Вот горький нам приговор. Даже на этом этапе умно-сердечной деятельной молитвы, на третьем этапе, человек остается еще ветхим человеком. Это еще человек, находящийся в состоянии смерти. У этого человека страсти еще не исчезли в сердце. Корни еще остаются, действуют, отростки постоянно будут вылезать. Не нужно думать, что на этом этапе уже что-то может быть. Откровения опять те же самые, какие-то добрые помыслы полезные, богословие. Ничего в этот момент для человека еще невозможно. Но на этом этапе умно-сердечной деятельной молитвы происходит наиболее активное очищение сердца. Значит, если мы начали в комнате очень активную уборку, что при этом бывает обычно? Пыль столбом стоит, да? Мусора очень много, кругом шум, гам, тарарам, бряк. Вот так же бывает. Все навалились, сразу начали делать уборку. Так вот, если мы себе представим, что при умно-сердечной деятельной молитве наиболее активная работа внутри сердца начинается по очищению страстей, вот страсти вот с таким вот натиском, с такой вот наглостью вот и начнут действовать. Вот они вот так вот и полезут все как бы оттуда из земли сердца. Но только держись уже, христианин. Вот здесь начинается главный подвиг для христианина. То, что было перед этим, это еще была подготовка только к подвигу. Хотя мы говорили несколько минут назад, что уже то и то подвиг. А это тем более уже. Настоящая война. Вот здесь окончательное сражение против бесов-то и происходит. Вот здесь с наибольшей силой и наглостью восстает сатана против подвижника, против христианина. Наиболее трудный этап. Он похож на мученичество, настоящее мученичество. А в трудах святителя Игнатия еще это говорится как прохождение мытарств на земле. Мы сами разбирали эту тему, не помню, одна, две или три кассеты про это есть. Мытарство, которое пришлось бы нам все равно проходить после смерти, и там бы уже ничего исправить нельзя. Господь дает возможность пройти их здесь. Вот эти страдания, эти нападения бесов, предъявления с их стороны власти, претензии на нас. Ты мой, говорит, куда ты? Куда ты? И такое, говорит, тебе устрою, что быстро все забудешь и бросишь. И такие порой в жизни происшествия случаются, что в самом деле хоть бросай, беги. Но вот здесь опять нельзя испугаться. Надо все упование возлагать на Бога. Выше меры Господь попускает кому-либо из нас? Не попускает никогда. Ведь все это будет происходить под контролем Бога. Под его, точнее сказать, даже водительством. Это он будет не запрещать бесам устраивать вот этот вот шум, гам, вот это вот сопротивление, вот эту войну против нас. Он будет разрешать, как бы скажем, попускать это. Но для чего? Для того, чтобы я включился в наиболее активную фазу борьбы. Для того, чтобы я наиболее искренне признал свою немощь, бессилие. Чтобы я наиболее честно начал призывать Господа. Вот для чего это попускает Бог. И поэтому этот этап наиболее сложный, наиболее трудный. Настоящая война так война уже начнется. В момент умно-сердечной деятельной молитвы начинает отзываться на слова молитвы сердце. Вот в этом его отличие от молитвы умной. Значит, при молитве умной, мы говорили с вами, внимание должно держаться у основания шеи или ниже вот этой вилочки, сантиметр на 3, на 4 в силе словесности. А при молитве умно-сердечной начинает уже отзываться сердце. В процессе вот этой христианской жизни, в процессе этого подвига, в меру очищения сердца от страстей, у него появляется возможность реагировать новыми чувствами, духовными чувствами. Не страстными, как было всю жизнь раньше, не греховными, а новыми духовными чувствами реагировать на духовные слова, которые произносит ум. И вот эти реакции сердца, они привлекают к себе ум. Эта реакция бывает в одном определенном конкретном месте определенного действия. И она, конечно, привлекает ум. И тогда уже внимание надо держать не в силе словесности, не в центре груди, не в верхней части груди, вот здесь, как мы говорили при умной молитве, а в другом месте, уже над сердцем. Об этом мы скажем в конце. Значит, потому она называется умно-сердечная. Потому что участвует в молитве уже не только ум, а уже участвует и сердце, входя в согласие с умом. Вот некоторые схватились за левую часть и держатся. Защемило, видимо, у кого-то. Только от того, что разговор идет об этом. Видите, как Господь может действовать. Мы только об этом заговорили, а у кого-то уже там защемило так, что рукой схватиться хочется, страшновато, как бы оно не выскочило. Вот на этом этапе молитвы, молитвы умно-сердечной деятельной, до конца уже уничтожаются корни страстей. Вот сердце должно очиститься полностью, даже от корней. Видите, какая задача? Что легче, скажите мне, прийти на поле траву скосить просто или убрать корни из земли? Траву скосить-то чего? Скосили просто, убрали и все. А вот корни-то убирать, это же копать надо. Это же каждый пласт надо выворотить. Это же его разбить надо, ведь да? Землю с него отрясти, корни выбрать. Это же сколько работы-то, это же вообще ужас. Так вот, точно так же и при молитве. А если в период подготовки к этому этапу мы с вами как бы верхнюю часть больше посекали страстей, видимые проявления страстей, их гасили, то теперь надо саму почву очистить, перекопать ее всю. И все эти корешки страстей убрать. А там не просто корешки, там мощные корни, как будто бы лес тут рос. Все этими корнями пронизано. А может быть даже и страшнее это все выглядит, чем вот после леса, после вырубки леса выкорчевывать эти самые пни и остатки корней. Наверное, страшнее. Значит, мы с вами должны к этому этапу так и относиться. Наиболее трудный, наиболее ответственный этап борьбы. Действительно настоящий подвиг. К чему так говорится нам подробно об этом? Чтобы мы не думали, что его можно проскочить. Мы не думали бы, что он пройдет легко, быстро, без пролития крови. Мы бы так бы не думали бы. Не надо так думать. Иногда духовно кровь приходится проливать, иногда даже реально кровь приходится проливать. Такие попущения бывают со стороны Господа. И травмы бывают, и разнообразные бедствия бывают, и оскорбления, которые раньше бы никогда человек не выдержал, и происшествия такие, что ай-яй-яй, кажется, что не вынести. То есть в этот именно этап это все и должно быть у нас. По-другому страсти не обнаруживаются, по-другому не выжигаются эти самые корни, не выдираются из почвы сердца. Все эти сложности нам совершенно необходимы. Кстати, у людей, которые вот проходили этот этап, действительно, у них конца и края не было проблемам. Они приходили и приходили, то каждую неделю, то чаще. И задавали свои вопросы и проблемы своими, прямо вот глушили и глушили и глушили. И все еще вопили, мало вы нам времени уделяете, нам надо больше. Нет возможности больше, да и пользы от этого никакой нет. Научись, христианин, претерпевать происходящее искушение и скорби, как ту войну, которую ты начал. Нужна помощь, нужна поддержка. Да, обязательно приходи, обязательно советуйся, получай эту поддержку. Только не думай, что за тебя кто-то будет оружие твое держать и вести борьбу против сатаны. Ты сам должен научиться это делать. И вот что интересно, когда этот этап как бы устоялся уже, когда человек потрудился вот на этом этапе искренне, потом реже начинает появляться, реже, потом слышишь уже такие перемены в человеке. Вот удивительное дело. То есть дело-то идет. Мы не должны с вами думать, что это вот никогда не кончится. Если работать добросовестно, оно будет рано или поздно приходить в состояние определенного равновесия. Страсти будут уничтожаться в сердце, а добродетели противоположные одновременно будут возрастать. И внутреннее состояние человека будет меняться. И состояние раздрая будет переходить в состояние мира. И состояние отчаяния будет переходить в состояние осознания всего происходящего как действия Божьего промысла. И доверия Божьему промыслу. Врагу разрешает Господь на этом этапе более и более изощрять методы борьбы против нас. И если мы на предыдущем этапе умной молитвы одни методы борьбы видели сатаны против нас, то на этом этапе еще более изощренные способы сатана применяет. Для чего так Господь ему не запрещает? Чтобы сделать нас какими? Еще более опытными. Оказывается, той опытности, которую мы приобретаем раньше, совсем недостаточно. Опытность еще больше нам Господь хочет дать. Поэтому и сатане не запрещается такие уже способы применять, которые являются самыми тонкими, опасными и изощренными. Наподобие того, как мне будет предлагаться сделать доброе дело, под видом доброго дела. В самом деле, под этим делом подложен капкан, который не сегодня, но завтра где-то сработает, щелк только и все, я уже там. Вот такие хитрости будет предлагать враг. Господь же будет показывать, что если даже я и по глупости своей, по недоумению, по немощи своему ума, по неспособности, согласился и клюнул на это, он сам же находит способы, как меня оттуда и вытащить. Следующим искушением, какой-то бедой, попущенной Богом после этой ошибки, будет изглаждаться этот грех. Лишь бы в этой беде мне не забыть поблагодарить Бога, хотя я, может, не догадаюсь, за что и почему она случилась. Непрестанно продолжать молиться и Бога благодарить за все. Не унывать во всех видах скорби и искушений, которые Господь попускает, для очищения моих же грехов, которые я в этот момент по хитрости сатаны продолжаю совершать во множестве. Как в эти моменты причащается христианин? Причастие должно быть наиболее регулярным. Почему так? Потому что война такая. В этой войне нужна сила. Эту силу дает Господь. Господь приходит в человека, в христианина в причастии, телом и кровью своими. И вот когда причастие уже регулярное у христианина, тогда и борьба начинается уже настоящая и непрестанная изо дня в день. И некоторые христиане, которые уже допущены до причастия и начинают регулярно причащаться, по первости удивляются, что после причастия вот это случилось, это, и в ужасе приходят, наверное, я недостойно причащался, наверное, мне в осуждение пошло, иначе бы я как это все натворил? Приходят спрашивать главное, после того, как натворил, чего делал? Каялся. Не унывал? Нет, не унывал. Чего тогда бояться? То есть грехи, которые совершил христианин, должны вызывать у нас не отчаяние, не одобрение греха, а раскаяние. Если раскаяние после совершения греха сработало, все правильно. Господь внутри подействовал. Если бы не было его внутри, было бы отчаяние. Тогда бы сатана и заставил согрешить, и отчаянием удвоил бы грех. Но если после совершения греха, попущенного Господом при сильном нападении бесов, рождается покаяние, значит, Господь внутри, он не оставил душу, не отошел. Тогда все идет хорошо. Все правильно, унывать не надо. Это и есть война. Значит, причастие для таких христиан предлагается или советуется регулярное, по возможности раз в неделю. И вот неделя ближайшая вся и проходит в борьбе. 2-3 дня бывает настоящей борьбы. Происшествие за происшествием. Бывают некоторые дни отдыха. Для чего? Чтобы христианин мог в эти дни читать спокойно, молиться более усердно или совершать дела милосердия. Если все время в борьбе нас будет Господь держать, мы не выдержим, в уныние впадем. Поэтому и борьба чередуется некоторыми периодами отдыха. Вот в тот момент, когда мы проходим молитву умно-сердечную деятельную, мы опять должны помнить, что никаких образов допускать нельзя. Никаких образов в уме нашем возникать не должно. Никаких голосов, никакой радости духовной, никакой духовной сладости. Это еще не тот период. Вот радость, сладость и прочее, то, что нам говорит Господь, то, что может быть в нас, это бывает уже на следующих этапах. Когда человек переходит в новое духовное состояние, он становится уже новым, не ветхим, а новым. Когда сердце очищается от страстей, тогда там уже очевидным образом начинает действовать кто? Дух Святой. И вот Дух Святой-то и приносит с собой, как один из своих даров, духовную радость и духовную сладость. Это потом, не дожить нам, наверное, до этого. Потому что мы, если на втором этапе, так хорошо бы нам на третий перейти. Если на третий зашли, то будем помнить, что это, скорее всего, до конца жизни. На третьем этапе никаких впечатлений радости и духовной сладости быть не может. В сердце еще действуют страсти. Если какая-то такая радость возникнет, это будет признак того, что какая-то из страстей, скорее всего, тщеславие, обманным путем начинает завлекать нас опять в погибель. Надо от этого отрекаться. Значит, вот этих всех духовных впечатлений мы пока не ждем. Они невозможны для нас. Мы еще пока не те. Никаких откровений и голосов в этот период точно так же не должно быть. Никто не должен нам в этот момент пророчествовать, проповедовать, предлагать нам тайны, если это начнется во время молитвы, это будут делать бесы. Бесы. Ничего другого здесь нам не ждать. Нельзя ждать. Ничего Господь нам таким образом во время молитвы открывать не будет. Ангелы никакие являться не должны. Голоса никакие слышаться не должны. Если человек какой-то поверит в это и начнет этим руководствоваться, он повредится умом. Действительно может сойти с ума. Это пациент больницы. Такие случаи в древности бывали. В описаниях они указаны, как страдали те подвижники, которые доверились на этом этапе каким-то откровениям Божьим, каким-то голосам. Они даже погибали. Реально, телесно, физически погибали, когда их бесы научали что-нибудь совершить такое, что невозможно для человека. Например, прыгнуть со скалы. Они убеждали их, что мы же ангелы, не бойся. Шагай, вот мы тебе покажем, что мы тебя там внизу подхватим. Как пророк Давид, говорит, тебе сказал в псалме, что и нога твоя о камень не запнется, да? Чего ж ты боишься? Давай мы же с тобой. И шагал такой человек несчастный. И разбивался, конечно, в смерть. Вот нам с вами надо беречься вот этих самых дел. Никакого тепла, никакого жара, опять точно так же в теле, быть не должно. Это будет телесное, кровяное, а значит бесовское. Ничего этого допускать нельзя. Главное опять здесь, получить прощение грехов, очистить сердце от страстей. В человеке в этот период еще действует самость. Самость, то есть гордость. Гордость, как главный корень всех грехов, как главная страсть. Как ее называют еще святые отцы? Демонская твердыня, да? С этого началось падение и ангелов, а потом человеков. С гордости. Если этот корень жив, то от него отростки обязательно еще будут. То есть другие страсти, которые на основе гордости в нас рождаются, они, значит, будут присутствовать. Если мы и другие страсти борем, то этот забывать никак нельзя. Вот эту самую самость, вот эту гордость, надо ее обнаруживать. И вот против нее направляйте главную борьбу. В этот момент еще нет полной преданности в волю Божью. Еще человек остается ветхим, как мы говорили. Если чего-то даже я и думаю, что должен делать по заповеди, но бывает страшно, бывает тяжело на это решиться. И если человек отказывается от Божьей воли и не может ее выполнить, хотя и знает ее каким-то образом, вот заповедь, конкретная заповедь, это же Божья воля, надо же исполнять, и не может на нее решиться и отказывается, то при этом хотя бы надо признавать что? Свое бессилие, свою немощь. Тогда я опять могу не проиграть. Господь так премудро использует проявление во мне чувств, что они могут идти нам опять в пользу. Если человек исполнил заповедь, то должен приписывать это кому? Богу. Опять Господу, никак не себе. Если же человек не смог исполнить заповеди, немощь эту кому приписывать? Немощь уже приписывать себе. Видите, и в том и в другом случае действует покаяние, сокрушается душа человека. И можно опять выиграть. Бесы хотели добиться чего? Чтоб если бы я не исполнил какую-то заповедь, я бы впал в отчаяние. Я бы подумал, все, спасение прекратилось, Господь меня теперь покарает, я несчастный, окаянный. Что мне теперь делать? Зачем мне теперь жить? На кого это похоже? На Иуду. Это именно Иудино рассуждение. Отчаяние, опускание рук, уныние после этого, нежелание каяться, это есть состояние Иуды. Грех совершенный должен рождать в нас покаяние, а вовсе не отчаяние. И с покаянием опять быть угодными Богу. Покаяние привлекает Господа. Значит, даже здесь можно найти для себя выгоду, даже здесь можно победить. В этот момент, когда человек молится умно-сердечной молитвой деятельной, когда страсти, наконец, постепенно уничтожаются в почве сердечной, как корни сорняков, тогда рождается гнев против страстей, ненависть против грехов. Вот если кто-то в себе это чувство знает, то это один из признаков того, что человек третий этап проходит добросовестно. Ненависть против грехов. Вот это вот чувство, оно особое такое, специфическое. Оно чувство духовное. Что такое ненависть греховная, страстная, мы, наверное, хорошо все с вами знаем. Наверное, нет такого человека, кто бы никогда не впадал в состояние ненависти. Вот это нам известно. А вот духовная ненависть, она конкретно направлена против грехов, против страстей и против бесов, которые предлагают нам вот эти вот все беды. Значит, если мы с ненавистью против них ополчимся, то оружие будем держать крепко в руке. Силу этого оружия, молитвы будем уничтожать. Эти все предлоги бесовские, чтобы не соглашаться, с ненавистью отвергать все эти их предложения поганые. Как с гордостью бороться? Давайте посмотрим вот на это. Значит, если на этом этапе самость, гордость будет уничтожена, тогда действительно может когда-то и четвертый этап начаться. Когда-нибудь, может для кого-нибудь. Но, по крайней мере, на этом этапе нам важно не только все остальные страсти уничтожить, а гордость, самость себе погубить. Как уничтожает самость? Да, тут несколько есть средств. Первое средство, самое главное, это послушание. Самость это что? Когда я свое мнение, да, реализую. Вот у меня есть мое мнение, и я его достигаю, добиваюсь. А послушание это отречение от своего мнения и принятие мнения постороннего человека, у которого я оказался в послушании. Если такого человека не оказалось, я должен искренне послушаться заповедям Божьим, искренне послушаться начальникам, жены мужьям, дети родителям. Закону государственному искренне послушаться должен, а главное закону Божьему, то есть заповедям. Для послушания место в жизни всегда есть. Всегда есть. Если есть живой человек, которому можно довериться, то это послушание наиболее эффективное, хотя оно и наиболее опасное. Потому что довериться человеку, который сам слепой, идет не туда. Куда упадем вместе? Как говорит Господь, все в яму, все. Вот это вот беда. Но если мы с вами все-таки думаем, что в послушании самость наша уничтожается, тогда вспомним, как это происходит. В одном из описаний, как один наставник послушнику предлагал капусту посадить корешками вверх. Оно такое уже как бы азбучное, прямо азбука у всех на слуху. Посмотрите, как уничтожается самость в человеке. Ему предлагается делать то, что он не хочет делать, не понимает, зачем ему это надо делать. Говорит, что он никогда это не сделает. Или ему предлагается, на первый взгляд, глупое совершенно предложение, неправильное предложение. Как вот тому послушнику старец предложил капусту корнями вверх садить. Какая нелепость. Для чего? Ну, да для чего, конечно, стараться, столько труда совершить, вот их вырастить, эти растения, погубить. Вместо урожая чего будет? Сухие корни, корешки будут торчать, что ли? И вот этот послушник по своей мудрости человеческой, по своей самости, конечно, правильно посадил. Посадил корешками вниз и пошел доложил: «Отче, я сделал как надо. Зачем же ты меня заставлял корнями вверх сидеть? Какой же урожай мы с тобой соберем?» Ну да, говорит, капуста может вырастет, а вот ты погиб. А ты погиб. Почему? Потому что подкрепил свою самость. Смотрите, как просто искоренить самость, и как легко ее опять подпитать. Какая опасность в этой самости? Это корень всех зол, гордость. И вот тогда, когда нам нелепое совершенно дают послушание, это нам так кажется нелепое, непонятное, надо его принимать. Если человек при этом спорит, говорит, а неправильно, а докажите мне, почему это надо. Вот когда человеку доказали, это уже будет послушание или нет? Это уже все, цена потеряна. Это уже никакого послушания тут нет. Поэтому вот в этой теме мы все с вами в проигрыше. Здесь мы все с вами в ошибке находимся. Мы всегда спорим, всегда доказываем свою точку зрения, всегда оправдываемся, всегда требуем, чтобы нам подчинялись, чтобы уважали нас, слушали наше мнение, всегда хотим, чтобы как-нибудь объяснили, вот зачем это надо, вот зачем, а почему так, а почему сегодня, а давай завтра. И вот мы начинаем свою точку зрения отстаивать. Давайте посмотрим со стороны на это все. Мы этим подпитываем самость. Корень всех зол, гордость при этом растет, растет, увеличивается, становится мощней. От него отростков будет больше и больше. Чего мы делаем? Мы пытаемся совместить две несовместимые вещи. Закрывать и темноту создавать, и освещать одновременно. Сушить и мочить одновременно. Так делает кто-нибудь? Это же безумие какое-то, это же глупость. Человека, который так делает, мы скажем, или это делай, или это делай. Так вот, христианин, который взялся спасаться, думает, что ему надо освоить правильную умно-сердечную молитву деятельную, надеется спастись и хочет гордость свою победить, должен отказываться всячески от своей этой самости несчастной. И все, что ему предлагается, принимать с благодарением и делать, не особо-то рассуждая, для чего, зачем, почему. Впоследствии увидишь потом, человек, когда самость твоя пресечется, когда гордость твоя иссохнет в тебе, и в тебе что появится после этого? Мир в сердце появится. Мир с Богом. Мир с окружающими людьми, мир с происходящими вокруг тебя обстоятельствами, мир с самим собой. Ты будешь, наконец, в состоянии смирения, в том правильном христианском состоянии, которое единственное и есть спасение. Бог гордым противится, смиренным только дает свою благодать. Если мы говорим, что молитва умная без Божьей помощи не действует уже, то молитва умносердечная без Божьей помощи вообще никак не может быть. На предыдущем этапе уже без помощи Бога ничего не выйдет. А умносердечная просто никогда не начнется. Или будет какой-то обман бесовский вместо правильной молитвы. Но это только потому может быть, что я храню в своем сердце страсти. И главное, храню гордость, самость свою. Надо поискать ее в себе. Посмотреть на себя в семье, в жизни, на работе, по дороге. Посмотреть. Даже тот человек, который машину водит по дороге, вот это здесь должен искать свою самость. И тот должен замечать, почему я лезу вперед всех? Самый хитрый, что ли? Или самый умный? Дырка появилась, клинился там где-то. Для чего? Самость, я по-своему сам, мне так удобней. Ну вот элементарная совершенно вещь. Простейшая вещь. Или поздороваться первым с другими людьми. Почему мы не можем успеть первые поздороваться? Почему? Унижать себя не хотим. Гордость, самость не позволяет. Нам иногда надо бывает, чтобы кто-то нам первый поклонился. А потом уж мы поздороваемся. А вот смиренный и кроткий, он со всеми, кто с ним даже не здоровается, он будет голову в смирение опускать. А преподобный Серафим Саровский перед каждым человеком, которого он встречал, на колени падал. Вот так он почитал образ Бога в каждом человеке. А мы поприветствовать врага не можем, потому что он нас обидел тут накануне когда-то. Значит, любовь к послушанию должна быть, любовь к оскорблениям, особенно незаслуженным. Любовь к позору должна быть здесь. Позор для человека наиболее сильное средство, которое уничтожает самость, которое убивает гордость. Значит, если человек в позор в какой-то впал, ему очень неприятно при этом, то он не должен выкручиваться в этот момент и не должен оправдываться в этот момент. Проколы совершают люди даже великие, высокие. Это Божье попущение все. Для крестьян это совершенно естественно. Зачем? Чтобы самость себе уничтожить. И вот в этих искушениях, когда нам неловко, когда нехорошо, когда мы ошиблись, не сделали какое-то простейшее дело, которое нам доверяли, или сделали его так неуклюже, что кому-то не понравилось, и говорят, и ты такого не мог сделать даже, не надо смущаться. Надо говорить, да, и ничего удивительного нет. Я совершенно никчемный, непригодный, даже для таких простых дел человек. Вот Господь на секунду от меня отвел взгляд свой, и я уже напортачил. Я уже ошибку допустил. Я уже натворил то, чего вовсе не хотел делать. Вот как мы должны признавать свою бессилие, свою немощь, что все в нас, любые дела, тем более добрые дела, это действие Божье в нас. А всякая худость, греховность наша, это вот наше, вот оно, вот это мое, это те страсти, которые я вырастил. И в себе их надо признавать, каяться, сокрушаться и терпеть при этом позор, который будет на нас ложиться. Потому что он наиболее сильно уничтожает эту самую самость. После этого возрастает смирение, как мы сказали. Если смирение возрастет, то какая воля в человеке будет действовать? Уже Божья воля. Такой человек самости уже не допускает, потому что со смиренным человеком непрестанно пребывает благодать Божья, а благодать Божья дает силу исполнять волю Божью. И тогда человек эту волю Божью знает, ощущает, осознает и охотно к ней стремится, хотя она противоречит своей воле. Своя воля при этом становится ненавистной. Человек ее начинает отвергать очень искренне. Начинает стремиться к исполнению Божьей воли. Если что-то случилось в жизни не так, как я предполагал, не так, как я хотел, то это признак того, что этого не хотел Бог. Вот и все. Одна христианка очень хотела ходить на занятия, а дочка у нее не хотела ходить на занятия. И она ее как только не уговаривала, как только не просила, как только не умоляла, она все равно говорит, не пойду. Что при этом надо делать? Ругаться, драться, бить, наказывать, пугать ее. Ничего не надо делать. Взять потом это занятие на кассете и прослушать себе спокойно. Никаких проблем нет. Но в данном случае смирить себя. И в этом смирении получить то благо, которое не получили бы, сидя здесь и слушая. Потому что можно сидеть слушать, а думать о своем. При этом никакого смирения нет. Или унывать и роптать от того, что жарко, душно, или долго, или надоело, или спать хочу. А вот если бы она смирилась перед дочкой своей, как не перед человеком маленьким, от него зависящим, а как перед Богом, который не запретил бесам принудить ее дочь бежать отсюда. Не дал, то есть не запретил Господь бесам ввести ее в состояние раздражения и заставить мать тащить отсюда. Значит, смирившись здесь, она приобретает себе гораздо большую пользу, А во-вторых, она не теряет то, что мы здесь послушали, потому что прослушать. А в-третьих, своим смирением призывает Божью благодать, которая отгоняет этих самых бесов. И дома они мирно и по-хорошему могут провести время. Потому что родители детям время обязаны все равно уделять. Могут поговорить о вещах духовных, почитать духовную литературу или просто позаниматься домашними делами вместе. Или просто погулять на улице вместе, мирно поговорить. Мы как после этого себя ведем? Если уж мы кому-то уступим, вот так, кто-то нас вот обязательно заставит сделать по-своему, и мы подчинимся, но после этого что у нас внутри? Подчинился без смирения. Подчинился. После этого обида, неудовольствие. К этому человеку всегда какое-то презрение остается. Не хочется с ним больше так близко быть. Не хочется ему угождать, служить. Он как бы отторгнут нами. Он на расстоянии теперь будет держаться. Мы его не подпустим близко. Это же разве смирение? Это не смирение, это подчинение. Вынужденное подчинение обстоятельствам. С раздражением. Против кого мы это раздражение направили? Против Бога. Вот и кончилась борьба с самостью. Вот вместо победы над гордостью, возрастание гордости появилось. И так вот всем, кто приходит на занятия, приходится говорить. Когда хочется победить свою гордость, приходится говорить, приучайтесь спрашиваться, не делайте сами. Если задумали что-то сделать и считаете, что это правильно, проверьте сначала, спросите. Если есть дома кто-то еще рядом, старше нас или равный хотя бы нам, спросите, что они думают по этому поводу. Если никого, начальники на работе, начальников надо почитать, уважать. Задумал чего-то сделать, пойди и спроси. Или сделал, пойди доложи, чтобы начальник обязательно знал. В этом во всем проявляется смирение. Такой мизерной ценой достигается спасение. Как просто. Но тема уже забитая, наверное, как жены мужьям должны подчиняться, как дети родителям должны подчиняться. Везде здесь можно найти послушание. Везде. Если уж мы здесь, в храме, не будем послушание применять, то вообще зачем мы тогда здесь? Тогда приходится уже грубо говорить, такой христианин обуза будет, обуза для всех окружающих. Он будет тяжел для преподавателя, невыносим. Такой человек годами целыми будет ходить, все время спрашивать, надоедать. Ему все время надо что-то доказывать, все время что-то объяснять, убеждать. И 100 раз было бы короче и проще. Сказали, вот так делай, да иди и делай. Чего ты сомневаешься-то? Иди, не бойся, делай. А какая мне от этого польза? Пользу через 5 лет получишь. Увидишь ее там, пользу. Зачем тебе она сейчас-то польза? Для тебя польза сейчас в послушании. Послушавшись другого человека, ты подсекаешь свою гордость, уничтожаешь самость. Рождается в тебе от послушания что? От послушания что рождается? Смирение. А смирение привлекает Божью благодать. А чего нам надо-то? Для чего мы молимся? Для чего мы заповеди соблюдаем? Для чего каемся? Привлечь к себе Господа. Вся наша молитва для этого и нужна. Каждым прошением к Богу мы Бога привлекаем к себе. Каждым воззванием к Богу мы соединяемся с Ним, мы доказываем свою любовь к Нему. Тогда послушание здесь необходимое средство. Тогда надо просто это делать. Надо просто добросовестно это делать, не жалея себя. Ну теперь самый главный, наверное, момент. Где держать внимание при этой самой молитве? Внимание держится над сердцем. Так говорят святые отцы. Над сердцем. Это место называется вход в сердце. Давайте вдумайтесь, братья и сестры, насколько это ответственно, насколько это даже страшно. Я наконец-то с Божьей помощью нахожу, где дверь в мое собственное сердце. Если мы двери не знаем, будем ходить кругами возле здания, мы все равно туда не войдем. А еще где-нибудь будем шариться там по углам, споткнемся, упадем или нарвемся на кого-нибудь. Так вот, дверь надо найти. И вот у сердца духовного дверь есть. И в эту дверь надо стоять и стучать непрестанно. Этот стук и есть молитва. Этот стук и есть обращение к Господу и призывание Господа. Как только христианин стоит и стучит в эту дверь, происходит то, что Бог невидимо внутри моего сердца действует, связывает страсти, уничтожает корни этих страстей. Стучать перестал в эту самую дверь, лень мне стала, расслабился, грехами и страстями увлекся. Господь внутри сердца действовать не может уже. Я перестал давать ему право. Так вот, эта дверь и непрестанный стук в нее, это и есть умно-сердечная деятельная молитва. Еще ее называют вершина сердца или верхушка сердца. У разных святых отцов в описаниях это место называется по-разному. Но мы, по крайней мере, должны с вами понимать, что значение этого места слишком велико, чтобы не обращать на это внимания. Это дверь, это вход в сердце. Когда нам Господь ее откроет, это уже не наше дело. Это только Его воля, это Его действие может открыться дверь. Она откроется только тогда, когда сердце очистится от страстей. Когда в этом сердце вселится сам Бог, чтобы ум, вошедший в сердце, не повредился бы. Если там будут бесы и страсти, мы сойдем с ума просто-напросто. Или мы попадем в состояние прелести, о котором мы говорили. Значит, об этом мы не должны беспокоиться. Когда Господу будет угодно, тогда Он его и откроет. Мы должны стоять и стучать в это самое свое сердце, в дверь этого сердца. Давайте теперь место определим. У мужчин проще. Святые отцы говорят так. Надо нащупать сосед. Женщины, не пробуйте на себе, а то мы все смущаться будем. И от него на расстоянии 2-3 пальца вверх. Вверх. Вот это примерно место, вот оно. А для женщин можно другой метод предложить. Ладонь, чуть-чуть вот так пальцы надо развести, сейчас вы все на себе попробуйте уже. Чуть-чуть пальчики разведите, большой палец должен быть в вилочке, вот здесь, в вилке. Ладонь вот так вот положите на грудь. Свободно, чуть-чуть пальцы разведены, примерно видите как, да? Под мизинцем примерно это место. То же самое, что и мужчины определяют своим способом. Примерно под мизинцем. Вот мизинчиком если надавить, то это примерно здесь. Вот такой простейший способ определения этого входа в сердце, этой двери в сердце. Значит, если человек молится внимательно, жизнь христианскую ведет правильную, тогда это место начинает действовать само по себе. Оно начинает появляться в человеке действием Божьим. И даже если человеку еще не говорили про него. Человек молится умной молитвой, пытается держать внимание вот здесь, под вилочкой сантиметра 2-3. Во время молитвы ощущает здесь какое-то действие. Как бы щемление, пощипывание или надавливание, как бы некоторая болевая точка, но боль не сильная. Это значит, что во время умной молитвы уже начинает откликаться сердце духовным чувством. И это духовное чувство выражается вот в этом действии, в простом вот этом действии. Оно не связано, опять повторим, ни с радостью, ни с какой сладостью, ни с каким другим впечатлением, кроме одного. Сокрушение сердца, щемление сердца, плач сердца. Вот что здесь выражается, вот в этой точке, в этом давлении некотором, в этом пощипывании или щемлении. Это признак того, что сердце уже реагирует новыми реакциями. Не теми страстными греховными, которыми оно всегда привыкло жить и реагировать, а новыми, духовными. Это действие Божьей благодати, совершенно явно, откровенно, в таком простом явлении, оно помогает уму направиться туда вниманием. Вот и все. И когда некоторым сказали, что смотрите, стойте здесь в силе словесности, никуда не ходите, никуда, а то беда будет. Когда у них начинается это действие, у самих, без подсказки преподавателя, они пугаются, убегают назад сюда в силу словесности. А потом, когда приходит время спросить или подсказать, они говорят, да, у нас уже было, не раз такое было. Но мы же не знали, вы же говорили, никуда нельзя. То есть мы тут ничего не навредили. Мы предупреждали человека, чтобы он самость опять не проявлял. А вот теперь, когда сам Бог показывает это место, переходи вниманием туда. Начинай молиться здесь. Если здесь у тебя появляется в силе словесности умное действие, а потом внимание переводи сюда, левей над сердцем вставай. И здесь молись непрестанно. Если это чувство выработается и будет уже работать постоянно, тогда не обязательно начинать с силы словесности. Тогда можно сразу же внимание обращать сюда, над сердцем, вставать у входа, у двери и начинать стучать. Когда человек обнаружит в этом действии для себя пользу, благо, он начинает стучать и стучать и стучать, и как можно чаще. И это действие также бывает, возникает быстро, сразу, иногда даже при чтении духовной литературы, иногда при разговорах на духовную тему, иногда, когда человек забылся. Забылся, увлекся, чем-то занят другим, раз вдруг тут защемит неожиданно. Чего, откуда взялось, зачем? Господь напоминает, не забывай меня. Я же жду тебя. Я же свою любовь к тебе никогда не останавливаю, не прекращаю. А ты опять отвлекся, ты опять занялся суетой. И призывает ум сюда обратно. Вот такое вот действие простое, такое вот состояние ума и сердца при умно-сердечной деятельной молитве. Значит, если это делать добросовестно и столько лет, сколько надо, сколько положил Бог, вплоть до полного очищения сердца, то это и будет наше спасение. Если нам Господь дал здесь, на земле, еще пожить несколько лет, то мы вполне можем на этом деле потрудиться. Вполне можем потрудиться. Только не надо думать, что это дело пустяковое, маловажное. Когда этот человек делает, он не видит результатов сразу. Не видно вот этого эффекта. Чувств даже никаких нет, кроме одного и того же. Покаяние, щемление и сокрушение. Но этим действием, вспомним опять, повторим, дается право Богу Я по своей свободе даю ему это право действовать внутри моего сердца и корни страстей оттуда вырывать, уничтожать их там. Если я не буду давать ему право, он не может действовать. Вот важность этого этапа, важность этой молитвы. Обойти ее нельзя. Если кто-то дерзнет сам прорываться в сердце своими способами, которые где-то прочитает или где-то услышит, нарвется на бесов. Сердце, не очищенное от страстей, не может быть открыто для ума. Если ум будет дерзко пытаться туда входить сам, то есть переходить на четвертый этап, тогда бесы поймают здесь. И будет просто состояние очень опасной прелести, большой-большой беды. Еще раз напомним, что в голове молиться нам нельзя, ниже этого места опускаться нельзя. Там ждут сила раздражительности и сила похоти. Опять ловушки, страшные капканы бесовские. Вот так вот просто Господь определил наш путь спасения. Вот ничего тут совершенно какого-то особенного хитрого нет. Но никто из христиан не может стать сюда умом и молиться, если не прошел правильный путь подготовки. Если страсти какие-то живы, если я храню в своем сердце самость, если гордость для меня приятна, я ищу своего мнения, а не воли Божьей, ну и так далее. Все страсти можно перечислить. Они все не дадут Господу показать мне это место, не дадут родиться духовным чувством в сердце. Спасение пока для меня закрыто. Вопросы какие-то есть? Нет вопросов, да? Не нужно обращать внимание. Внимание отвлекается хоть на что, хоть на дыхание. Вот одна сестра при молитве внимание обращала на дыхание, и действительно у нее даже повреждение произошло. Очень опасное явление. Она техникой дыхания пользовалась, вошла куда-то, неизвестно куда, и впала в состояние прелести. И слышит теперь голоса. В беде большой человек, и теперь никому не верит, никто ей даже помочь не может. Это вот у нас в храме такая беда случилась. По непослушанию, по самости человек пошел. Вот так вот слушать дыхание, или слушать пульс сердечный, или мышцу сердечную ощущать, это все нельзя, это все действия телесные. Это просто бесы отвлекают наш ум от покаяния, от главного дела, которое для нас нужно. Надо остановить молитву при этом, воздохнуть, взмолиться к Господу, сокрушиться сердцем и опять держать внимание там, где нам нужно держать, здесь или здесь, и покаянием взывать Господа. Звать и звать Его, неустанно и неусыпно. У некоторых людей есть такая проблема. Молитва их будет по утрам, рано. Но не огорчайтесь, братья и сестры, если у кого-то такое случится, не печальтесь. Ведь сам Господь хочет, чтобы мы не спали долго, а хочет, чтобы молились. При этом не надо уж лежать, надо лучше встать, сесть, имеется в виду в удобное положение для молитвы, и потихонечку молиться. А выспаться в другой день Господь, наверное, когда-нибудь даст. Так, еще есть какие-то вопросы? Что делать? Нет, вообще и развлекаться в жизни нельзя. Это мы говорили еще в самом начале. Ну, если какая-то необходимость есть что-то работать или еще что-то делать, конечно, можно. А если же нет причины отвлекаться, то лучше не отвлекаться, правила выполнять. Духовную литературу читать надо не забывать при этом обязательно. Ум должен насыщаться духовной пищей, тогда его действия будут основательными, крепкими, внимание будет четким, а сердце, приученное отзываться духовным чувством, будет быстро срабатывать. Да, молитва умно-сердечная деятельность будет идти правильно. Значит, срок никакой не назначается этого этапа, вплоть до того, пока не очистится сердце. Это зависит от наших страстей, от их силы и от добросовестности борьбы, которую мы ведем. Он может быть очень длинным до конца жизни, но унывать не будем. Будем трудиться и трудиться.